вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер всем. Ну и поскольку добрый вечер, а не доброе утро, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский, Елена Римовская, и мы начинаем.
Освобожденные военные корабли начали прибывать в порт Очакова в Николаевской области.
Администрация морских портов Украины потребует от России компенсации за имущество в Крыму.
И Россия в течение года должна подготовить ответ на иск Украины по Крыму.
Вот обо всем этом и не только мы будем рассказывать вам в сегодняшней нашей программе «Крымский вечер». Напомню, что помимо нашей программы есть у нас также еще и программа «Доброе утро, Крым». В скором времени появятся и дневные эфиры. И нас можно слушать круглосуточно. Теперь и на средних волнах на частоте 648 АМ на территории практически всего Крыма. На территории Северного Крыма вы можете продолжать слушать нас на частоте 105,9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на нашем канале в Ютьюбе. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Но не забывайте, что я их читаю, а иногда модерирую.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить прямо в студию. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Номер телефона для жителей материковой части Украины. И начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Освобожденные России военные украинские военные корабли начали прибывать в порт Очакова в Николаевской области. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», их встречают активисты с украинскими флагами и символикой. Своими впечатлениями поделилась одна из активисток, переселенка из Луганской области, Светлана.
Мы тут сегодня, потому что наши корабли сегодня вернулись на родину. Мы пришли поддержать морально. Возвращение кораблей домой – это очередная победа Украины.
Ранее корреспондент «Крым Реалии» сообщал со ссылкой на очевидцев, что украинский катер «Никополь» уже прибыл в порт Очакова. Также сообщалось, что украинские буксиры, которые забрали из Крыма военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапу», приближаются к порту. Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщал, что прибытие кораблей ожидается в среду-четверг.
Украина в центре внимания.
России дали год для того, чтобы подготовить ответ на иск Украины по Крыму. Пресс-служба Международного суда ООН в Гааге сообщила, что суд дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на иск, в котором Украина обвиняет Россию в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму. Сообщается также, что решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком.
Напомним, что 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Министерство иностранных дел Украины назвало решение суда безоговорочной победой. Россия, в свою очередь, рассчитывает, что суд ООН оставит без удовлетворения все украинские претензии.
Прямой эфир.
Администрация морских портов Украины потребует от России компенсации за имущество в Крыму. Как сообщается на сайте учреждения, стоимость государственного имущества, которое было присвоено российскими чиновниками вследствие аннексии Крыма, составляет более 1 миллиарда 240 миллионов гривен. Администрация морских портов Украины готовит соответствующее требование к правительству России о выплате компенсации убытков.
По данным украинского предприятия, это второй путь, который использует администрация, чтобы получить компенсацию за убытки. Ранее предприятие предоставляло информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.
По словам руководителя администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса, сейчас используется положение соглашения о поощрении взаимной защиты инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству России. По словам руководителя украинского предприятия, если в течение полугода ответ со стороны России получен не будет – это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж.
Соответствующее письменное уведомление в правительство России с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь планируется направить до конца этого года. Публичных комментариев российской стороны по поводу претензий Украины пока нет.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова. И вот, кстати, я хочу напомнить, самая, наверное, известная история, связанная вот с закрытыми портами, это история керченского корабля рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано в 2018 году и по-прежнему находится на территории материковой Украины. Его это судно так и не отдали этим рыбакам, несмотря на то, что сами они предпочли уехать на оккупированную территорию, потому что оно вышло из порта, из закрытого порта, из порта Керчи. Так вот, значит, эти все гавани Крыма закрыты не только для внутреннего, но и для международного судоходства.
Новости.
Адвокаты потребуют пересмотра решения суда в Крыму по сносу храма Православной Церкви Украины в Евпатории. Напомним, что вчера подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную Церковь Украины снести храм. По словам архиепископа Крымской епархии Климента, строительство этого храма было начато еще до 2014 года, и у ПЦУ есть соответствующие документы. При этом в исковом заявлении, которое архиепископ предоставил Крымреали, говорится, что у Православной Церкви Украины якобы нет документов для строительства храма на указанном участке.
Сторона защиты Православной Церкви Украины намерена подать заявление о пересмотре решения российского суда в Крыму относительно храма в Евпатории. Об этом Крымреали рассказал юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц.
Там не апелляция, там речь идет о заочном решении, которое было поспешно принято. И, соответственно, можно обратиться в тот же суд с ходатайством о его или с заявлением о его пересмотре. Это логичный шаг. Что касается деталей, извините, но я их не буду раскрывать на широкую публику.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило решение российского суда в Крыму, который обязал Православную Церковь Украины снести храм в Евпатории. Соответствующее заявление было сегодня опубликовано на странице ведомства в Фейсбуке. В сообщении сказано, что представительство усматривает основания для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
И в продолжение темы митрополит Епифаний просит Владимира Зеленского принять меры для прекращения давления на Православную Церковь Украины в Крыму. Обращение к президенту Украины, Кабинету министров и правоохранительным органам опубликовано на сайте Православной Церкви Украины. В нем отмечено, что необходимо срочно принять решение относительно вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.
Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний добавил, что попытки российской власти закрыть доступ к собору в Симферополе, а также обязать общину уничтожить храм в Евпатории – это нарушение международных обязательств России в сфере обеспечения прав человека. В офисе Владимира Зеленского и украинском правительстве пока не отреагировали на это заявление главы Православной Церкви Украины.
Напомним, что ранее, в сентябре этого года, в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
Прямой эфир.
Меджлис призвал Владимира Зеленского немедленно внести в украинский парламент законопроект о крымско-татарской автономии. Об этом говорится в заявлении представительного органа крымских татар, которое опубликовал глава Меджлиса Рифат Чубаров.
Как сообщается, заявление Меджлиса крымско-татарского народа принято по результатам обсуждения тенденции во внутриукраинской и международной политике, которые в случае их реализации, по мнению членов Меджлиса, могут привести к катастрофическим последствиям для территориальной целостности украинского государства и развязать руки российским оккупантам в усилении репрессий против крымско-татарского народа с целью его вытеснения за пределы своей исторической родины. В Меджлисе также подчеркнули недопустимость определения статуса Крыма без согласия крымско-татарского народа.
Напомним, что 10 октября этого года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен, что крымско-татарская автономия может упростить вопрос деоккупации Крыма. Ранее Меджлис крымско-татарского народа призвал депутата Верховной Рады Украины внести изменения в 10-й раздел Конституции Украины о крымско-татарской автономии в составе независимой Украины.
Новости.
Адвокаты просят вернуть в прокуратуру так называемое второе бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир. Напомним, что фигурантами этого дела являются 8 жителей города Бахчисарая и Бахчисарайского района, которых российские силовики задержали в 2017 и 2018 году. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, во время вчерашнего заседания в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону адвокаты ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру для исправления обвинительного заключения. По словам адвоката Алексея Ладина, это необходимо для уточнения, в чем именно обвиняются фигуранты этого дела.
Несмотря на то, что предварительное следствие длилось более 2 лет, каких-либо фактических действий, которые совершил мой подзащитный, а также другие обвиняемые, в обвинительном заключении не указано. Общие фразы о вербовке без указания времени, места и конкретных лиц, общие фразы о пропаганде идеологии, распространении партийных материалов без указания, где, когда и кому пропагандировал. Якобы регулярное участие в конспиративных встречах без указания конкретных дат. Якобы ведение скрытой антироссийской деятельности, опять же, без какой-либо конкретизации.
По словам адвоката Лили Гемиджи, российский суд показывает заинтересованность в исходе дела и демонстрирует предвзятость по отношению к его фигурантам.
Во время того, как в очередной раз был прерван мой подзащитный Сервер Мустафаев, и мы попросили время на согласование позиции, суд рекомендовал судебным приставам выгнать из зала суда всех присутствующих. Это является оскорблением, это является дискриминацией, и таким образом можно однозначно говорить о том, что суд уже заранее вынес приговор, и у него сформировалась позиция по данному уголовному делу.
По информации адвокатов, следующее судебное заседание по этому делу состоится 27 ноября в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Прямой эфир.
В Госкомветеринарии Крыма уверены, что Олег Зубков не выполнит угрозу по отстрелу 30 медведей. Об этом заявил руководитель подконтрольного России ведомства Валерий Иванов. По словам чиновника, заявления Зубкова также могут оказывать давление на суд.
Я уверен, что эти животные не будут застрелены, потому что здесь много моментов, в том числе и ответственность за эти действия. Это всего лишь не что иное, как умышленное, обманное подталкивание граждан к обсуждению темы Тайгана, Зубкова и всего остального. Для того, чтобы а. произвести давление на суд, б. произвести, для чего давление на государственную ветеринарную службу.
Ранее Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма предостерегло от возможного нарушения законов владельца местных зоопарков Тайган и Сказка Олега Зубкова в связи с его заявлением о возможном отстреле или эвтаназии медведей. В ведомстве также отметили, что бурые медведи не занесены в Красную книгу соседней России и Красную книгу Крыма и являются охотничьим видом животных, поэтому выдача разрешения на их добычу не относится к компетенции Минприроды.
Напомним, что в 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними, российскими чиновниками полуострова, начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Крым в центре внимания.
Российские власти Крыма объяснили засухой неоднородное развитие озимых культур. Как сообщает издание «Крым-Информ», подконтрольной России замминистра сельского хозяйства Крыма Владимир Анюхин заявил, что посевы озимых культур на полуострове развиваются неоднородно. Из-за долгого отсутствия дождей их дальнейшая судьба напрямую будет зависеть от осадков.
Как сообщается по оперативным данным, которые российский Минсельхоз Крыма получает от районных администраций, по состоянию на 20 ноября озимыми колосовыми и масличными культурами засеяно 499 тысяч гектаров. Посев озимых зерновых культур производится в сухую землю на 1-2 недели позже рекомендованных сроков. 30 октября российский Минсельхоз Крыма сообщил, что посев озимых культур под урожай следующего года в Крыму составил 86,5%.
Уборочная компания «Зерновых» зерновых и зернобобовых культур этого года была проведена на площади 745 тысяч гектаров. Аграрии в этом году намолотили более 1 миллиона 800 тысяч тонн, в числе которых 1 миллион 700 тысяч тонн – это зерновые и зернобобовые культуры. Но я вот насколько помню, да, это такие показатели на самом деле очень неплохие, если 1 миллион 800 тысяч тонн. Когда происходит такая настоящая засуха, эти показатели могут уменьшаться там к миллиону, а может быть даже и менее тысяч тонн. Но о том, каким будет урожай этого года, я думаю, мы посвятим этому одну из самых ближайших программ, потому что по-прежнему, вот сейчас уже фактически, сегодня какое, 20-е, да, ноября, 20 ноября за месяц, например, в Симферополе выпало менее 1% ноябрьских осадков, при том, что и в октябре тоже осадков было не очень много.
Прямой эфир.
В Крыму 28 ноября включат сирены. Как сообщает Российское министерство чрезвычайных ситуаций Крыма, на этот день запланировано проведение технической проверки системы оповещения. По информации ведомства, система оповещения населения будет проверяться с помощью включения стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачи информации на всей территории Крыма. Также сообщается, что сирены будут включены в 10 часов утра, в 13.00 и 15.00.
В отличие от радио «Крымреали», которое вы можете слушать круглосуточно. По словам, кстати, главы ведомства вот этого Сергея Шахова, особенностью данной проверки является то, что параллельно задействованию старой системы оповещения будет проходить проверка вновь создаваемой системы на новой элементной базе. То есть я так понимаю, что речь идет, скорее всего, о каких-то новых вот этих громкоговорителях, сиренах и так далее. Напомним, что в январе этого года в Ялте произошел сбой системы оповещения, и местные жители тогда сообщали о вое сирен в этом южном украинском городе.
Это все новости к этому часу. Вот в ближайшие полчаса мы поговорим о том, что есть в Крыму, на Крымском полуострове, такое место, которое называют Крымская Швейцария.
Это Крымская Швейцария. Знаете, наши дорогие радиослушатели, на самом деле место очень интересное. Вот мне оно, например, очень интересно тем, что раньше там проходила единственная дорога, по которой можно было добраться из Севастополя в Ялту. И до того момента, когда вот была построена в 20 веке уже вот эта трасса такая, которая скоростная, ведет из Севастополя в Ялту. А так многие, не то что там десятилетия, многие столетия, единственная дорога из Севастополя на южный берег Крыма, когда еще даже и Севастополя не было, вот там она проходила. И там эта чертова лестница. И это очень такое легендарное место.
Да, это легендарное место, называется Байдарская долина. Крымской Швейцарии называют, наверное, те местные жители, которые это место очень любят.
Или которые не были в Швейцарии.
И вот эти местные жители очень обеспокоены будущим природы Байдарской долины. В частности, обратили они внимание, организовали сход на этих выходных и обратили внимание на то, что обмелело, ну, как они говорят, озеро. На самом деле это пруд, на который приезжали отдыхать и туристы, и севастопольцы, и сами местные жители там отдыхали. Но уже практически год там это место, оно сухое.
Можно ходить по дну практически этого пруда.
Да, можно ходить, и есть опасения, что сухое оно не просто так, а что на этой земле, возможно, в будущем появится жилая застройка. Вот какое будущее у Крымской Швейцарии, поговорим в ближайшие полчаса.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. Смотрите нашу трансляцию вот сегодня на YouTube-канале «Крым Реалии». У нас там есть чат, который идет параллельно с трансляцией. Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Или же можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. На выходных жители села Орлиное в Байдарской долине вышли на сход. Одна из причин – это обмеление пруда Туриский. Он же Новая Плотина, он же озеро, как называют местные жители. В прошлом году с этого пруда сбросили воду, объяснив это технической необходимостью, ремонтом дамбы. Однако дамбу так и не отремонтировали. Пруда озера, где любили отдыхать и местные жители, и приезжие туристы, сейчас по факту нет. На сходе присутствовали глава администрации Орлиновского муниципального округа Александр Богуш и депутат подконтрольного России законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый. И вот Александр Богуш упомянутый рассказал, что российское правительство Севастополя обещало деньги на ремонт и благоустройство пруда, а препятствовать сбросу воды он в свое время не мог.
Я, как лицо, да, на которого была возложена обязанность по безопасности эксплуатации этого объекта, да, а также безопасности тех людей, которые находятся и проживают ниже плотины, понимаете? То есть я отвечаю, грубо говоря, если не дай Господь, что, как мне сказали, Александр Ильич, ты первый сядешь в тюрьму. В правительстве Севастополя прогарантировали, в том числе Пономарев, сказал: Александр Игоревич, я гарантирую, что деньги на ремонт дамбы ты получишь.
Пономарев – это бывший заместитель российского губернатора, бывшего уже Севастополя, Дмитрия Овсянникова. Вскоре выяснилось, что муниципалитет повлиять на процессы не может, потому что пруд в Байдарской долине, он оказался на балансе Севастополя, и возникла бюрократическая такая проволочка, которая до сих пор не решена. Поэтому одно из требований местных жителей – это вернуть им пруд, то есть фактически вернуть им его в управление. Вот что сказал в видеообращении местный житель по имени Виктор. Вот фрагмент этого видео взято с YouTube-канала Тамир Шейх.
Озеро спустили, у нас упал уровень грунтовых вод, и в колодцах пропала вода. Никакой помощи от города не было. Нам сказали: ройте колодцы сами за свой счет. Вот я углубил колодец за 25 тысяч. Таких людей, как я, здесь очень много. Сейчас...
Это не совсем тот звук, который мы хотели вам включить. Это звук другого местного жителя, который обращал внимание на то, какой эффект имел вот этот искусственный сброс воды из пруда на жизнь жителей вот этого муниципального образования. Виктор же, которого вы должны были услышать, он говорил о том, что хотят, чтобы вернули возможность местным жителям распоряжаться прудом, отвечать за то, что с ним происходит, и вернуть его в надлежащий вид, чтобы вокруг этого пруда можно было отдыхать, и чтобы там могли туда приезжать и туристы, в частности. И вот местные жители, они опасаются, что этот пруд обмелел не случайно. В конце прошлого года севастопольские медиа писали о том, что почти 1500 гектаров Байдарской долины правительство Севастополя отдало под застройку. В частности, под жилую. В Байдарской долине якобы со временем могли появиться коттеджи. Я напомню, что такое Байдарская долина для тех наших слушателей, которые, возможно, не из этой местности или не были никогда там. Это такое, ну, не побоюсь этого слова, живописное место на юго-западе Крымского полуострова в Балаклавском районе Севастополя. Орлиновский муниципальный округ, который в Байдарской долине расположен, объединяет несколько сел, 10 или 12, боюсь ошибиться сейчас, общая площадь долины в районе 28 тысяч гектаров. Часть Байдарской долины входит в Байдарский заказник, и входит он в этот заказник даже после аннексии Крыма и Севастополя России в 2014 году. Радио «Крым Реали» обратилось к местным жителям вот с просьбой разъяснить, с чем связаны их опасения, почему собирались на сход на выходных, чего добивались. Мы связались с местным жителем Ленуром Усмановым. Давайте послушаем, что он сказал.
Людей вызвало беспокойство то, что воду спустили, начали восстановительные работы. Появился, как говорят, прокурор Севприроднадзора, либо еще кто-то, вот, и заблокировали, ссылаясь на то, что должна быть экспертиза. Экспертизу делают в течение полугода. Но на что было сказано о том, что если бы мы воду не спустили, а делали бы экспертизу, то дамбу размыло бы и затопило бы нижний поселок села Ардино, там эссе Нива и садовое товарищество. Поэтому решили оперативно это сделать. Севприроднадзор заблокировал. Потом тут же мы узнаем, что работы были прекращены. А также мы начинаем узнавать, что правительство Севастополя еще при губернаторе Овсянникове якобы отдало наше озеро некой фирме, которая недавно была образована, «Азбука туризма». для образования рекреационной зоны. Последующим закрытием данного озера и строительством многоэтажных либо каких-нибудь коттеджных домов. Плюс ко всему, мы начали узнавать тот факт, что экс-губернатор Овсянников, находясь еще на должности, давил на главу муниципалитета Орлиновского Александра Игоревича Богуша, а также на депутатов, на то, что если они не проведут сессию и не отдадут данный муниципальный объект городу, то бишь правительству Севастополя, то ему режут финансирование.
Комментарии компании «Азбука туризма», упомянутой самого бывшего российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, по этому поводу отсутствует. Напомню только, что Овсянников не губернатор Севастополя вот с середины этого года. После смены правительства в Севастополе местным жителям якобы пообещали все-таки обустроить пруд для отдыха, но вскоре выяснилось, что землю в Байдарской долине формально выделили под застройку еще до 2014 года, ну, по крайней мере, так объясняет Ленур Усманов. Давайте послушаем.
Договор, по идее, должны быть расторгнут с Азбукой туризма и в последующем восстановить это озеро и обратно передать муниципалитет. И как изначально муниципалитет уверял всех жителей, что должны сделать проект парковой зоны с обсуждением всех жителей для того, чтобы данное место было признано официально как некий парк для общедоступной сферы, то есть всех жителей и гостей города. Но как выясняется, что помимо всех вот этих вот моментов и заинтересованных сторон, якобы при Куницыне в 2010 году данный земельный участок был выделен кооперативу «Уркуста», который благополучно поделил 1421 гектар земли, когда он был мэром. Эти земли были поделены на 250-260 участков по 40-50 гектар в среднем сразу же. И туда вошли непосредственно вот эти вот технические объекты и искусственные водоемы. В категории земель было указано под строительство частного дома. И земли были якобы перепроданы трижды, в том числе и английским иностранным компаниям. И сейчас у них возник именно правовой коллапс. За 5 лет они не смогли урегулировать этот вопрос правовой по 1421 гектар земли.
К Сергею Куницыну, о котором упомянул Ленур Усманов, мы еще вернемся. Добавлю только, что в комментарии радио «Крым Реали» господин Усманов высказал удивление. Вот в частности, тем фактом, что российские чиновники после аннексии Севастополя в 2014 году не пересматривали украинскую кадастровую карту. Вот что он сказал.
В чем была глупость правительства Крыма и Севастополя? В том, что они при вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, как бы там ни было, они не регулировали самое главное – правовой и земельный вопрос. Необходимо было произвести аудит и экспертизу всех земель и объектов на них. Для чего? Для того, чтобы бездумно не перетягивать с кадастровой карты Украины все, что там намечено. Они это ввели в кадастровую карту России и таким образом решили продолжить дальнейшую деятельность. И у них появился сейчас на данный момент правовой коллапс фактически по всем озерам Байдарской и Варнаутской долины. Хотя можно было урегулировать этот вопрос, но идет процесс забалтывания.
Я напомню, мы сегодня говорим о судьбе дальнейшей Байдарской долины вблизи Севастополя. На выходных состоялся сход местных жителей, вот в частности, жителей села Орлина. Мы связались с местным жителем Ленуром Усмановым по поводу того, какие требования озвучивались, с чем связаны опасения относительно будущего Байдарской долины. И также Ленур Усманов нам рассказал о том, как местные жители вообще узнали о вероятности застройки Байдарской долины.
Когда стало известно нам, что 1421 гектар земель резерва и запаса фактически могут использоваться исключительно только под сельхозназначение, они эти земли выборочно при разработке генплана 2017 года, который был представлен московской компанией, их уже включили под объекты рекреации. Но хитрость вот этих всех формулировок, в отличие от украинских, она заключается в том, что объекты рекреации туда подпадают и сельхозземли, и лесные земли, и особо охраняемые земли, в том числе межгорье, межлесье, даже прямо возле берега. И по итогу оно может предположить и парки, и скверы, в том числе и строительство апартаментов, в том числе и строительство коттеджей, в том числе, может быть, и предполагать, а не только по отдельности, но и комплексно будет и парк, и сквер, и строительство коттеджей.
По словам Ленура Усманова, сейчас в Байдарской долине никакие строительные работы не ведутся. В то же время он подтвердил нам, что пруд туристский действительно стоит без воды.
полностью сбросили, должны были углубить на 2 метра, убрать тил, а также должны были еще его укрепить. Так как по новым требованиям все озера Байдарской и Варнаутской долины, они требуют дополнительного укрепления. Вот, это правильно. Но правильно оно декларируется, по факту мы ничего действенного не увидели. Красивые слова, красивое забалтывание, а по факту результат либо минимальный, либо отрицательный, либо, как говорится, делают так, как себе бы не делали.
Это был комментарий вот местного жителя Ленура Усманова. Мы говорим сегодня о будущем Байдарской долины вблизи Севастополя. На этом сходе, о котором мы сегодня вам рассказываем, который послужил поводом для нашего сегодняшнего эфира, был депутат подконтрольного России законодательного собрания Севастополя Михаил Чал, и он пообещал местным жителям как-то разобраться с ситуацией. В то же время он сказал, что гарантировать, что Байдарская долина не будет застроена, он не может. Аналогичное заявление здесь делал и его коллега, депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов. Он общался с Первым севастопольским телеканалом и сказал о том, что будут депутаты добиваться встречи с уполномоченными органами, которые могут объяснить, что за ситуация такая сложилась в Байдарской долине. Вы слушаете радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вот, готовя эту тему о ситуации в Байдарской долине, мы вспомнили о таком бывшем совхозе «Красный Октябрь», который после распада СССР стал одноименной агрофирмой. А в свое время агрофирме принадлежало более 5500 гектаров угодий в Байдарской и Варнаутской долинах. В районе 2010 года агрофирма попала в скандал. Из собственности «Красного Октября» вывели почти 1500 гектаров земли в этих упомянутых долинах и в Байдарской, и в Варнаутской, и новыми владельцами стали иностранные фирмы. Вот в причастности к схеме обвиняли и тогдашнего председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея Куницына и директора агрофирмы Андрея Фомина. После аннексии российские чиновники Севастополя отсудили земли через подконтрольные России суды, но в конце прошлого года стало известно о том, что эти земли могли оказаться в числе тех, которые российское правительство Севастополя планирует отдать под застройку. Опять-таки, к Сергею Куницыну мы еще вернемся. Это такая интрига будет для наших слушателей. Андрей Фомин в комментарии изданию «Примечания» ранее опровергал вот любые связи и любую причастность к схемам. Он заверял, что он сам был пострадавшей стороной. Но радио «Крым Реалии» перед эфиром связалась с Андреем Фоминым вот для того, чтобы узнать, как сложилась судьба агрофирмы «Красный Октябрь» после 2014 года. По словам Андрея Фомина, предприятие лишилось всей земли после аннексии Крыма и Севастополя.
Нет вообще никакой территории. Ни озер, ни земли, ничего нет. Все забрали, потому что ничего не осталось. Суда все проиграли. Ничего не занимается. На территории Российской Федерации ничем, потому что у нас юрлицо в Украине зарегистрировано. Проблема одна, как бы она существенная. Предприятие украинское, а как и в принципе в Украине, ни резидент не имеет права обладать сельхозземлями. Проблема там, она не то, что там кто-то забрал, пришел. Нет, проблема в том, что мы не резиденты, не имеем права владеть просто землей на территории России, так как мы не резиденты. Вот в чем затык.
Андрей Фомин говорит, что агрофирма не подала документы для создания российской версии фирмы вовремя.
Честно сказать, не пытались. Думали, что не успели в срок, там всего лишь 2 года давали на переоформление, не пытались. Не имеем права владеть просто землей на территории России, так как мы не резиденты. Вот в чем затык.
Но мы также спросили Андрея Фомина о том, известно ли ему что-то о возможных планах российских чиновников Севастополя отдать землю в Байдарской долине под застройку жилыми домами. Он сказал, что считает, что люди преувеличивают, возможно, их напугали несогласованные действия подконтрольного России местного правительства.
Нету такого. Честно говоря, такого нету. Никто не собирается ничем застраивать, потому что это, насколько я знаю, там нерадивые действия каких-то отдельных людей, которые управляют муниципалитетом. Совершенно несогласованные. Вот и все, что произошло. А то, что там в карте перенос какого-то там офшора, это действие Куницына, украинских времен, честно говоря. Просто ранее учтенно перенесли данные.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня в эфире говорим о ситуации, сложившейся в Байдарской долине вблизи Севастополя. На выходных в долине прошел сход местных жителей. Напомню, в долине расположен Орлиновский муниципальный округ, несколько сел. И вот прежде всего жители недовольны тем, что туристский пруд или озеро, как говорят местные жители, обмелел. Туда раньше приезжали отдыхать люди, и туристы, и севастопольцы местные там отдыхали. Но вот в этом году приезжать туристам уже было некуда. Кроме того, местные жители помнят прошлогоднее сообщение местных СМИ о том, что якобы землю в Байдарской долине готовят под застройку. Сейчас, как уточнили местные жители, в Байдарской долине никакое строительство не ведется, но вот тот факт, что в пруду спустили воду и все так и осталось, вот вызывает у них опасения. Давайте мы еще раз послушаем местного жителя Владимира, который в комментарии телеканалу НТС Севастополя рассказал о том, как на практике жители ощутили исчезновение пруда.
Озеро спустили, у нас упал уровень грунтовых вод, и в колодцах пропала вода. Никакой помощи от города не было. Нам сказали, ройте колодцы сами за свой счет. Вот я углубил колодец за 25 тысяч. Таких людей, как я, здесь очень много. Сейчас...
К нам по телефону присоединяется крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вам известно о ситуации в Байдарской долине? И вот, по вашему мнению, связаны ли эти события, сброс воды и то, о чем рассказал местный житель, что появились проблемы с водой в колодцах?
Ну, безусловно, эти события могут быть связаны между собой, потому что вода из пруда фильтровалась и пополняла подземные грунтовые воды. Естественно, потом и в колодцах была вода. Но теперь, ну, дело в том, что там же еще в 2015 году этого пруда практически не стало. Там чуть-чуть только оставалось воды, а потом вообще ничего не стало. Вот. И поэтому то, что творится сейчас с прудами, идет фактически, ну, можно сказать, аренда, но на самом деле это раздача. Фактически раздача прудов, потому что их сдают за очень маленькие, несмотря на аукционы, за очень маленькие деньги. Но вот если интересует сравнение, я провела специально, вот, например, тот же самый пруд туристский, о котором идет речь, да, он, по-моему, в марте 2019 года за 302 тысячи рублей был. Ну что это за цена для такого пруда, рекреационного объекта, который может приносить деньги, да? Но самая смешная цена, конечно, но это согласно вот сообщениям официальным СМИ, в том числе это дублировали, это пруд рыбацкий, например, в Орлином, между Орлином и Толовым он расположен, селами. Он вообще, лот стоил 42 тысячи рублей. Это пруд. Если представить, что это целый пруд. Пруд, там Муловское озеро, по-моему, 184 тысячи, если не ошибаюсь.
Это аренда, ну, в год, и... да?
Да, ну и пруд Копанка есть около Орлинова. Вот его за 54 тысячи, по-моему, выставляют. Это начальная стартовая цена. Это смешные цены совершенно.
Маргарита, вот я у вас уточню еще такой момент. На вот этом сходе местных жителей на выходных один из местных жителей, согласно статье издания «Форпост», рассказал о том, что у этих прудов на самом деле есть практическое значение. Да, то есть они из этих прудов сбрасывали воду в реку Черную для Севастополя в такие засушливые какие-то годы. Действительно ли это так?
Да, это действительно так. И то, что сейчас делают, почему еще можно назвать фактически преступлением, потому что все пруды, которые вокруг Севастополя, то ли это Копанки, то ли это вот такие пруды, это резервные водохранилища, это резервные источники воды для Севастополя. И в засушливые годы их использовали для водоснабжения города. Да, это действительно так.
У нас один из слушателей под YouTube-трансляцией вот пишет, сейчас дословно, что за переполох насчет долины, я посмотрел картинки, это какой-то заброшенный пустырь. Почему его застроить нельзя? У меня в этой связи вопрос. Вот смотрите, Байдарская долина – это часть байдарского заказника, если я не ошибаюсь, и после 2014 года тоже. Как вообще может быть такое, что там сдают в аренду пруды или вообще рассматривают передел земли под строительство коттеджей?
Ну, давайте по порядку, чтобы прояснить ситуацию. Вот у местных властей, которые сейчас здесь находятся, да, у них просто не оказалось и не было средств и возможностей, просто политической воли, скорее всего, не было и сил для того, чтобы содержать эти пруды. Они отдали их Севастополю. Севастополь тоже не стал их содержать так, как нужно их содержать. Это заказник. Что написано в положении о заказнике, может прочитать, наверное, каждый, зайдя на сайт Севприроднадзора. В положении о заказнике написано, что там около этих прудов на территории заказника нельзя вести хозяйственную деятельность, которая будет, будет наносить вред окружающей природе. Но я хочу уточнить, это не заповедник, а заказник. А заказник и заповедник отличаются статусами, соответственно, уровнем охраны и правовыми статусами. Заповедник или национальный парк, как мечтали наши вот в 2014 году местные экологи, что тут везде Россия сделает национальный парк, естественно, этого не сделалось. Национального парка он не получился. Вот, и теперь эти пруды, наоборот, уходят в аренду. Теперь вот этому человеку, который написал, что это за пустырь. Это не пустырь, это, понимаете, вот когда приезжают сюда такие жители, такие вот вновь переселенные, назовем их так, да, и говорят, что это за степь, пустырь, то пустырь. И когда они вообще не представляют, настолько глубокое их незнание того, как работает, как устроена и как действует природа, что степь, например, это водосборный участок. Они не в курсе того, что в Крыму катастрофически не хватает воды. Они не знают, что деревья, наоборот, нужны для удерживания воды. Вот так вот сейчас говорят пустырь, но он же не знает, какой там был пруд раньше, для чего этот пруд нужен. И когда им начинаешь рассказывать это, объяснять, вот как ребенку просто объясняешь, у них такие вот удивленные глаза делаются, они вообще, я не знаю, чему их учат там в школе, но они элементарных основ, получается, вот природоведения вообще не соображают в этом, не знают. И вот отсюда и такая реплика, наверное, что это за пустырь, можно его... У них утилитарное потребительское отношение. К природе и к вот этому месту. Да.
Спасибо вам большое за комментарий. Это была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» говорим о будущем Байдарской долины. Почему говорим об этом именно сегодня? Потому что на выходных прошел сход местных жителей вот в сел там в Байдарской долине. Высказали они свое опасение относительно того, что уже почти год стоит сухим туристский пруд, который раньше, ну вот местные его назвали озером, потому что туда приезжали и отдыхать. Отдыхали не только местные, не только севастопольцы, но и туристы туда приезжали. Там довольно-таки живописная природа. Но сейчас на месте вот этого так называемого озера сухо, там даже можно пройтись. Вот севастопольские телеканалы снимали сюжеты, проходились прямо корреспонденты по этой территории. Кроме того, высказывают они опасения, что на этой территории, в частности, на территории бывшего озера, могут построить жилые дома, жилые коттеджи, потому что в конце прошлого года были такие сообщения о том, что тогдашнее российское правительство Севастополя согласовало отдать часть земель в Байдарской долине под застройку. К нам по телефону присоединяется Татьяна Рихтун, журналист-расследователь родом из Севастополя. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
История разборок вокруг земли в Байдарской долине, она ведь, ну, такая довольно-таки продолжительная, да, и до аннексии Крыма и Севастополя была эта история.
История началась гораздо раньше, конечно, аннексии, но, то есть, когда, в принципе, стало известно, что Черноморский флот может покинуть Украину в 2017 году, предполагалось так, в лучшем случае, да, и тогда возникал вопрос о том застройке как бы территории, принадлежащих российским воинским частям, и администрация Севастополя очень успешно это осваивала.
Известно ли вам, как складывалась ситуация после 2014 года? Вот мы пообщались с местными жителями, они нам сказали, что им якобы стало известно, что вот эти все документы, в которых речь идет о том, что территория может быть отдана под застройку, это документы еще времен до 2014 года. Эти документы якобы российские власти в Севастополе не пересматривали.
Ну, смотрите, я не могу достоверно знать, конечно, сейчас, но по тем материалам, те материалы, которые мы расследовали и которые как бы печатали еще до 2013 года, понятно, что российские чиновники просто берут за основу то, что было. То есть вот как забрали землю у КСП «Красный Октябрь», да, там больше 1000 гектаров, и они были уже отданы офшорным фирмам. Не знаю, возможно, то ли собственники, новые власти договорились со старыми собственниками, то ли там уже новые собственники. Но они просто идут уже по накатанному пути. То есть то, что там будет застройка, предполагалось еще при Украине. Но давайте будем понимать большую разницу. Как бы земельная махинация – это одна тема. А другое, что все-таки при Украине, когда это все планировалось, когда планировались эти застройки, была схема соединения все-таки Чернореченского водохранилища и подключения его к так называемой Днепровской воде. То есть тогда бы, во-первых, запасы воды можно было пополнять в Байдарской долине, это раз. А второе, по программе в 2011-2012 году началось канализование земель и сел возле Севастополя. И предполагалось, что Орлиное, наибольшее село Байдарской долины, тоже будет обеспечено канализацией. То есть таким образом это хотя бы была бы цивилизованная застройка. А сейчас это просто красивые домики на красивых пейзажах, которые ничем не обеспечены. И поскольку это продается людям издалека, которые не приезжают, не проверяют, как это есть на самом деле, то это просто зарабатывание денег на красивой крымской природе. И это то, что уничтожит Байдарскую долину, и не только вот это озеро, о котором вы говорите.
Спасибо вам большое. Это была Татьяна Рихтон, журналист-расследователь родом из Севастополя. Я напомню, мы сегодня говорим о будущем Байдарской долины. Она находится вблизи Севастополя в Балаклавском районе. И тут, наверное, стоит напомнить, в частности, историю, которая связана с очистными, да, в Севастополе. Мы неоднократно рассказывали вам о том, какие проблемы есть у южных очистных сооружений в Севастополе. Деньги на их реконструкцию заложены в Российскую федеральную целевую программу по Крыму и Севастополю, но до сих пор не нашли подрядчика для этой масштабной реконструкции. Должны были в рамках этой реконструкции отремонтировать и модернизировать уже существующие сооружения и построить новые сооружения в Балаклаве, поскольку в этом районе Севастополя очистных сооружений нет. А я напомню, что вот эта вот долина, она находится как раз в Балаклавском районе, и есть вопросы, как там можно построить какие-то коттеджи или даже коттеджные городки, если там нет нормальной канализации. Это тоже вопрос. Но мы вам обещали интригу. Мы перед эфиром связались с Сергеем Куницыным, который бывший глава Севастопольской городской администрации имя которого фигурирует очень часто, когда речь идет вот об этих схемах о якобы выделении перепродаже земли в Байдарской долине. Мы поговорили с ним перед эфиром и попросили с самого начала прокомментировать нам все-таки, имел ли он какое-либо отношение к выведению земли из вот этого местного агрокомплекса для перепродажи офшорным иностранным фирмам. Вот что нам Сергей Куницын сказал.
Ну, послушайте, если бы это было на самом деле так, то, наверное, я бы это уже или купил, или продал бы куда-то, да, если бы это была моя земля, или бы что-то там построил, да, еще в украинские часы. Поэтому это все досужие разговоры. У нас там было не только по Байдарской долине, а в целом по Большому Севастополю было миллион различных предложений и решений, скажем, разного характера, да. В том числе, скажем, тем же ветеранам Афганистана, например, я предложил создать там кооператив и выделить там по 10 соток земли в районе Севастополя, потому что понятно, что квартиры мы им дать не могли. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, были приняты там тысячи решений. В целом, я уже слышал там еще Верховная Рада, в которой были там, правили регионалы в свое время, они там пытались предъявить мне, что я там чуть ли не на 3 миллиарда долларов земли украл. Только никто ничего ж не смог доказать. Вы сами себе, да, можете себе представить, какими суммами апеллировали. Поэтому, знаете, можно рассказывать все, что угодно, но то, что 4 года моего губернаторства мы сделали вместе с Киевом для Севастополя, не было сделано ни до нас, ни после нас, ни после аннексии.
Также мы попросили Сергея Куницына вот охарактеризовать Байдарскую долину и объяснить, в чем ценность этой местности.
Ну, на самом деле, она действительно ценная. Вообще, там тот район, это один из немногих районов Крыма, где, ну, уникальный климат. Там можжевеловые леса, там древнеримская дорога, по которой еще там в свое время, насколько мне известно, римляне перемещались и греки. Так что там, конечно, когда поднимаешься туда ближе к Ипетре, это там такое количество кислорода, что даже голова кружится. водохранилище Чернореченское на 65 миллионов кубов, которое питает Севастополь. Ну, там, конечно, красивейшее. Я считаю, что у Большого Севастополя это, по сути дела, единственная такая большая территория с таким размахом, скажем так. Потому что сам-то Севастополь, он там на холмах, на скалах, а там, как бы, там было несколько хозяев, совхозов, села там. Понятно, что оно со временем там пришло в упадок, но на самом деле это одно из немногих мест, где можно, на мой взгляд, делать и рекреационную территорию, и использовать ее можно. Ну, можно, возможно, можно какую-то часть использовать и под строительство индивидуальное. Но там, я думаю, там надо просто смотреть по генеральному плану развития города, и там какой-то нужно искать такой симбиоз. Я думаю, что там ни в коем случае нельзя делать многоэтажные какие-то застройки, потому что тогда будет просто испорченный ландшафт и сама территория. Поэтому, мне кажется, там надо очень так взвешенно к этому подойти, такому, ну, на самом деле, это оазис.
Ну и в комментарии радио «Крым Реалии» бывший глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын рассказал также про инфраструктуру местную, вот то, о чем мы немного уже вам рассказали, для чего использовали эти пруды в Байдарской долине. Давайте послушаем подробнее.
На самом деле Севастополь один из немногих регионов Крыма, который может себя обеспечивать водой. За счет Чернореченского водохранилища емкостью 65 миллионов кубометров. Но раз в 20 лет там бывает засуха, потому что оно питается в основном за счет снегов, речек вот этих мелких, там, которые из гор в Сайпетре. Да. В 95-м, по-моему, там была катастрофа, когда сушливым летом город остался, водохранилище было пустое, и тогда там поднимали весь Черноморский флот и ВМС Украины, и водовозками возили воду. И тогда, в начале 90-х, был построен резервный водовод с Аянского, по-моему, водохранилища из-под Симферополя, длиной 73 километра, для того, чтобы в таких ситуациях перебрасывать Днепровскую воду с Северокрымского канала в Севастополь. Потом этот водовод забросили, ну, потому что вода была в водохранилище, не было таких проблем. И, дай бог памяти, в 2008-м, по-моему, я столкнулся с другой проблемой, когда был губернатором, и мне доложили, что катастрофа у людей в квартирах, пошла вода с каким-то странным запахом. Мы боялись, что чуть ли не отравили воду там в водохранилище. Да, мы перекрыли весь город и пытались выяснить, что же произошло в водохранилище Чернореченском, почему появился этот неприятный запах. И я тогда столкнулся с катастрофой, потому что когда в начале 90-х там вот это была засуха, тогда еще было в городе и у двух флотов 200 водовозок, а когда я работал, было всего 8. И обеспечить 400 тысяч населения Севастополя 8 водовозками, это была катастрофа. Мы долго разбирались, пока не приехал из Киева заместитель главы комитета Украины по водному хозяйству. И он нам, мы определили, что там просто, как оказалось, подобные случаи были в Украине. Там какая-то водоросль появилась из-за того, что воды было немного, которая давала вот этот неприятный запах. Ну, слава богу, для людей это оказалось не опасно. И поэтому победили эти водоросли и дали воду в город. И параллельно я тогда поставил задачу вот этот водовод восстановить из Симферополя резервный. Я думаю, что просто, чтобы вы понимали, ахиллесова пята Крыма в целом – это отсутствие днепровской воды. Не просто так при Хрущеве построили канал.
Это был экс-глава Севастопольской городской администрации Сергей Куницын. Я напомню, что вот некоторые связывают его как раз с тем, что еще при его руководствовании городом вот эта земля в Байдарской долине могла быть отдана под застройку или продана иностранным фирмам, но сам Сергей Куницын эту информацию опровергает, отрицает такие обвинения, и он напомнил о том, какое значение имеют вот эти пруды в Байдарской долине для водоснабжения Севастополя. В частности, мы сегодня говорили о будущем Байдарской долины, о том, с чем связаны опасения местных жителей и о том, как реагируют нынешние подконтрольные России власти, но, по крайней мере, на этой неделе уже несколько заявлений со стороны российских чиновников и депутатов в Севастополе были сделаны на этот счет. Мы будем следить за развитием ситуации, а вы оставайтесь с радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами по-прежнему Лена Римовская и примкнувший к вам Александр Янковский. Далее будем рассказывать о тех новостях, которые не вошли в основной выпуск, но тем не менее обязательно должны быть в нашей сегодняшней программе. Что у нас, Елена Римовская?
Например, Сергей Полунин надеется, что президент Зеленский поможет ему вернуться в Украину, как он сказал. Александр, вы знаете, кто такой Сергей Полунин?
Это театр лицедеи.
Это танцовщик украинского происхождения. Он в последние несколько лет заявил о своей такой любви, преданности России. У него татуировка Путина на груди. И сейчас он занимается...
Он заболел?
Он, в частности, занимается тем, что он в хореографическом училище в Севастополе набирает, там будет новая школа хореографическая. В общем, сейчас он работает, в частности, и в аннексированном России Севастополе. Так вот, танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин считает, что президент Украины Владимир Зеленский поможет ему этот статус вернуться в Украину. Об этом он рассказал в комментарии «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Нет, не обращался еще ни к кому. Вот. Но надеюсь, к ближайшему наложению отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский, он хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому не знаю, может, поможет мне вернуться. Может наладиться как-то ситуация.
Вы будете пытаться именно через него решить этот вопрос?
Если честно, не думал пытаться, вот, но, наверное, президент, да, может поменять эту ситуацию.
А в чем проблема, собственно говоря, я не могу понять.
Вот сейчас я вам
расскажу.
Почему
он не может вернуться, то есть сесть на автомобиль или там пешком прийти на материковую Украину и вернуться? Почему ему нужно для этого, чтобы его вопросом занимался непосредственно Зеленский?
Ранее отец Полунина Владимир рассказал «Крымреале», что летом его сын приехал в Крым из России, после чего попал в базу украинского сайта «Миротворец», и Владимир Полунин был уверен, что у сына есть теперь запрет на въезд в Украину. Но служба безопасности Украины в ответ на запрос «Крымреале» сообщила, что информация о том, что якобы Полунину запрещен въезд в Украину, отсутствует. Подробнее смотрите в новом выпуске телепроекта «Крымреале» в понедельник, 25 ноября. Напомним, что в конце ноября прошлого года Полунин сообщил, что получил гражданство России. Он неоднократно высказывался в поддержку политики российского президента Владимира Путина. Вообще, тут можно вспомнить, если вы следите за судьбой Полунина так, как это я делаю, потому что, ну, интересный он такой, интересная личность. Он сначала отличился чем? Ну, он известный танцовщик. Он, в частности, появлялся в клипах многих известных западных исполнителей.
Сейчас Елена Римовская произнесет кучу имен и фамилий, которые ничего мне не говорят.
Но, и он, ну, вот он вроде как известен на Западе, он на Западе работал. И потом в какой-то момент он сказал, что он очень любит Россию. Он об этом начал активно сначала в Инстаграме писать. Потом в Инстаграме появилась его фотография, где у него татуировка Путина на груди. А он, у него много татуировок. Не,
ну все понятно. Вот, ну, человек вот любит Россию, там даже Путина себе набил. Но зачем ему возвращаться в Украину? То есть вот этого я не могу понять. Но если любишь ты Путина, ну как бы, ну куда-нибудь там, в Магадан можно поехать.
Не удивлюсь, если он скажет, что он Украину тоже любит. Возможно, у него нет никакого когнитивного диссонанса. Кстати, у него на одной ладони набит герб Украины, а на второй двуглавый орел. То есть, может быть, у него нет никакого диссонанса, хотя он, может быть, вами очевиден, этот диссонанс.
Я всегда подозревал, что плюрализм вот такой в одной голове, он называется шизофренией. Но давайте к другим новостям перейдем.
Прочитайте, пожалуйста, вы следите, потому что у нас тут комментарий есть под YouTube-трансляцией, который я не могу озвучить, потому что он не совсем корректный, но потом расскажу вам после эфира.
Спасибо. Недобросовестные маршрутные таксисты больше не смогут хамить льготникам. Введение автоматизированной системы оплаты проезда в крымском общественном транспорте позволит решить проблему конфликтов между льготниками и водителями. Об этом рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков-экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Вот такой вот интересный чиновник. Отметил, что основные нарекания по поводу работы общественного транспорта вызывают трудности с перевозкой льготных категорий пассажиров. Но теперь все будет с ними решено.
Так, у нас есть еще одна новость интересная о том, что российские... У нас все новости интересные, это не оценочное суждение, мы просто много работаем над ними. Российский фигурист Илья Авербух хочет открыть ледовый каток в Симферополе.
У него тоже есть татуировка с Путиным.
Об этом история умалчивает. Глава российской администрации Симферополя Елена Проценко встретилась с российским фигуристом и режиссером Ильей Авербухом. Как сообщает пресс-служба администрации, обсудили они установку ледового комплекса в Симферополе.
Он не будет потом проситься в Украину, нет, чтобы, ну, на материковую Украину, чтобы его забрали?
Я не знаю. Да, это хорошо. Риторический вопрос был только что в пустоту. Значит, планируется разместить ледовую арену более чем на 1300 посадочных мест. Будет возможность там заниматься фигурным катанием, хоккеем, кёрлингом, а также массовое катание на льду. Обучать детей и взрослых будут тренеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
Из самой Москвы? Неужели приедут обучать детей из самой Москвы? Представляете, как... Да.
А к новогодним праздникам на ледовой арене планируют представить симферопольской публике представление «Щелкунчик» с участием российских фигуристов. В Крыму нет фигуристов?
Я не знаю. Но понимаешь, вот вообще, как появился вот этот ледовый дворец в Крыму? Дело в том, что вот господин Константинов, ну, его говорят, что он все-таки владелец компании «Консоль», если судить по сообщениям крымских медиа, он вообще любитель хоккея, то есть он и сам играет в хоккей, там есть и хоккейные команды и так дальше. Является ли он вот, ну, как бы любителем фигурного катания, не знаю.
В соседней России уже было кино «Крымский мост», угу. Да? Оно так называлось, да, это кино. Есть... А теперь появится вино.
Ага. Крымский мост. Теперь мы должны ожидать появления по этой логике домино «Крымский мост».
24 декабря обещают открыть продажи коллекционного вина под названием «Крымский мост». Это будет лимитированная серия. Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок. Еще два крымских, 19 тысяч суммарно. Что равно протяженности моста?
В бутылку.
Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост».
Вот на такой бутылочной ноте мы и расстаемся с вами, но только до завтра. Это была программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Напомню, что сейчас нас можно слушать не только в сети интернет и не только на 105.9 FM, но также и на средних волнах круглосуточно. Включайте ваши радиоприемники в дороге на частоте 648 АМ. Слушайте нас на средних волнах. Александр Янковский, Лена Римовская. Прощаемся с вами. Всего вам доброго.